Nyabhine ashrinau nase vishnor avi shatam padam grane nam shana gandhasyam prati pati rito bhavet. Когда сформировались две ноздри Господа, в них, заняв отведенные места, вошли близнецы Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. 15. Нирпхине акшини твашта лока пала вишатви бог чакшушам шена рупманам прати пати рито бавет. Затем сформировались два глаза вселенской формы. В них вместе с функцией зрения вошло солнце, повелитель света. Как живые существа обрели способность видеть форму? 16 текст. Нирбхинан асья чармани локапала миловишат праненам шена самспашам ена сау пратипандьяте. Когда делившись, возникла кожа вселенной формы, в нее вместе с функцией сознания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. 17 текст. Карнап асьяви нирпхинам хишиням свам вишурдишахам шрутринам шена шамдасям ситхимьена пропадятем. Вперед. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Комментарий. Уши – это самый важный орган живого существа. Звук является главным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, делая его жизнь совершенной. Ведический процесс познания целиком основан на слуховом восприятии. Поэтому звук является самым важным источником знания. Омагьяна Сивирандасья Гьянаджана Шалакая Чакшур Милитамина Тасмай Шри Гурве Нуа Шри Читани Манобиштам Стапитам Вена Бутале Сваям Гурпам Кадаматьям Дадати Сва Падантикам Андеям Шри Гурум Шри Утам Падакамалам Шри Гурум Вайшнавам Ча Шри Рупам Санкраджатам Сагана Рунатам Витам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Парижана Сахита Кришна Читанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Шаккам Витамща Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Хомстуте Таптакаймшина Горам Гера Кевиндаранишвай Вишабану Сута Деви Пранамарми Харипи Ванчакалпа Трубьяча Грипа Синду Левача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гур Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, описывается вселенская форма, и в данных стихах описываются чувства, такие как зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Итак, вообще вот эти вот понятия осязание, вкус, обоняние, зрение, слух, они есть везде. Они есть и в материальном мире, они есть и в духовном мире. В материальном мире они также подразделяются. есть слух, обоняние, осязание обитателей адских планет, есть обитатели средних планет и обитатели высших планет. И обитатели высших планет создают чувство вселенской формы. Вообще вселенская форма, она воображаема. Если посмотреть, из чего состоит вселенская форма, вот, нижние планеты, низшие планеты — это ноги, вот, средние — это туловище, высшие планеты — это голова, шея и так далее. Все это воображаемо, потому что человек, дикарь, он именно вот представляет вселенскую форму таким образом, что существует нечто высшее, очень-очень могущественное, очень-очень огромное, вселенского размера. И это могущественное, оно выглядит так же, как я, чем-то похоже на меня. Потому что человек, он всегда постарается сравнить все предметы с самим собой, как-то сопоставить. Вот. Мы, например, знакомимся с каким-то новым человеком и сразу его сравниваем с самим собой. Вот у меня вот такой вот ум, я вот так рассуждаю, он по-другому рассуждает. Вот, то есть мы себя как бы ставим в центр. Вот даже недавно один преданный Юрлова такой пример очень мне понравился, привел. Вот, например, смотрите, мы все сидим, да? Вот просто сядьте и вот так вот смотрите вокруг. Смотрите, да? И я сижу, да? А все вокруг меня, да? То есть я в центре, а все уже вокруг меня. То есть вот таким образом устроено ложное эго, что я нахожусь в центре. И я стою, я просто смотрю. И таким образом можно это ложное эго распределить не только в этой комнате, можно ложное эго распределить на весь мир. Мы просто вышли, вот можно подняться на станцию башню и посмотреть. Вот я, да, я как бы в центре, все вокруг меня как бы движется. И это принцип ложного эго. Но с другой стороны, вот, например, сейчас откроется алтарь, да, и мы видим божества. Мы видим божества, и божество в центре. А мы где-то вот здесь затерялись. Это вот истинное эго. То есть это правильное понимание, что Господь в центре. И жители адских планет, они обладают такими тонкими чувствами. Эти тонкие чувства настроены на то, чтобы это живое существо изощренно страдало. На высших планетах тоже есть чувства, и эти чувства, они тоже утонченные. И эти чувства настроены на то, чтобы утонченным образом всеми объектами чувств наслаждаться. Наслаждаться запахами, там запахи очень тонкие. Например, мы своим обонянием, мы не сможем почувствовать самые-самые великолепные запахи на высших планетах. Просто наши чувства, они грубые. Вот. И то же самое, что-то увидеть мы ничего не сможем на высших планетах. Мы можем увидеть какой-то шар, какую-то оболочку, какую-то планету, что она не находится, мы тоже не увидим. Итак, мы видим, что везде чувства разные. На средней планете, на которой мы находимся, чувства устроены таким образом, что можно и страдать, и можно вот как-то наслаждаться, можно быть в каком-то нейтральном состоянии. И люди в основном они думают, даже многие полубоги думают об этом, о том, что чувства предназначены для того, чтобы соприкасаться с этим миром, да? И при соприкосновении с этим миром, чтобы мы получали какие-то ощущения. И эти ощущения должны быть приятными. Вот так вот устроен ум. Ум, он является адвокатом чувств. Чувствам что-то хочется, они что-то принимают, что-то отвергают. А на высших планетах в основном все устроено таким образом, что там объекты чувств, они нашими чувствами, они чувствами привлекаются, они притягиваются, и эти чувства они наслаждают. На низших планетах чувство устроено так, что все отвратительно, все отвергается. И на средней планете, на которой мы живем, есть какие-то приятные вещи и неприятные вещи. И поэтому мы входим в такое состояние рага и двеша. Когда Господь создавал эту Вселенную с помощью Брамы, Первое, что он сделал, он создал 5 оболочек невежества. Это самое первое, что он создал. Он не создал какие-то благостные вещи, полубогов. Он создал оболочки невежества. Затем он создал демонов. И после этого только начал уже творить полубогов и ангелов. И эти оболочки невежества таковы. Первая оболочка невежества, она так и называется. Оболочка невежества называется авидья. Авидья или невежество. То есть мы находимся в этом материальном мире не для того, для чего, собственно, мы предназначены. Мы находимся для того, чтобы просто наслаждаться. И вот это вот наслаждение, сама вот эта вот идея, сама идея наслаждения, она сидит очень глубоко в сердце. Вот она изначально, она невежественна. И далее, следующее из этой тонкой оболочки, из невежества, идет следующее, оно называется асмита. Вообще смита переводится на санскрите как улыбка. А асмита – это не улыбка. Это уже не до улыбок. И это вот уже ложное эго. То есть вначале появляется невежество, и только потом появляется вот эта субстанция, которая находится внутри нашего сердца, ложное эго. Мы отождествляем себя со своим телом. Это благодаря невежеству. Если бы не было невежества, то вполне могло быть так, что мы не отождествляли себя с собственным телом. Потому что душа же она чиста. Душа она чиста, она не покрыта невежеством. Она видит этот мир, связанный с Богом. И дальше идет то, о чем мы говорили. Это наши чувства что-то принимают и что-то отвергают. Это рага и двеша. И мы устроены таким образом, что мы что-то принимаем и что-то отвергаем. Таков вот этот вот мир. И далее идет последняя оболочка невежества, 5-я. Это абхиневеша. И абхиневеша, это по сути дела, это страх. И изначальный страх, это страх смерти. Вот можно привести пример, например, с животными. Когда воробушек клюет какие-то зернышко или крошки хлеба, заметьте, он клюнет, постоянно оглядывается. И вот этот абхиневеша, это животный страх, он боится всего. Вот, обезьяна тоже, когда утащит банан, она убегает, в панике убегает, потом садится на безопасном расстоянии от того, у кого она украла этот банан, и она ест и тоже озирается. Я однажды подумал, неужели они действительно боятся вот так смерти, и решил опыт провести. То в Риндауне было. Я увидел такую обезьяну, ну такая крупная обезьяна, вроде ничего, она бояться не должна. Иногда они делают вид, что на людей нападают. И особенно маты же не пугаются. Не индийские маты же не пугаются. Они как равнодушно не смотрят, не обращают внимания. Вот я взял кусочек банана, положил на ладонь, вот так протянул. И когда эта обезьяна, она схватила вот этот банан, то есть они как будто хватают его. Но я был на чеку, я схватил ее лапу. То есть она промедитировала, что сейчас она схватит банан и будет наслаждаться. И тут вдруг она попадает в капкан. Я причем сильно так ее схватил. И она начала так кричать, мне аж не по себе стало. Было такое впечатление, как будто вот ее живьем резать начинают. Это вот это вот абхиневеша, вот этот вот реальный страх смерти. И вот этот материальный мир, он этим пронизан. Но если человек одухотворен или он находится в духовном мире, то все меняется. Первая, самая тонкая вот эта оболочка, авидья или невежество, оно превращается в видию или превращается в знание. И дальше оно воздействует на ложное эго. И что такое невежество? Невежество – это я господин. Я в этом мире господин. По крайней мере, некоторые философы думают так. Да, мое тело ограничено. Они отождествляют себя, стараются отождествить не с телом, а с умом. Мое тело ограничено. Но мой ум не ограничен. Я в уме могу делать все, что угодно. То есть мой ум свободен.
Но в то же время, если мы внимательно все это рассмотрим, мы увидим, что ум ограничен. А чем ум ограничен? Ум ограничен греховными желаниями. И эти греховные желания держат в ум в определенных рамках. Он ничего выше этих греховных желаний, в общем-то, пожелать не может. И поэтому он очень ограничен. И видя или знание, не я господин, а я слуга Бога. И поэтому идет соответственное влияние на ложное эго. Невежество или авидия влияет на ложное эго таким образом, что я считаю себя господином всего и решающим все вопросы. Но знание, когда оно воздействует на ложное эго, происходит все по-другому. Я уже считаю, что не я господин, а господин Господь, я просто его слуга. И в материальном мире рага и двеша, то есть привязанность и отвержение, это основано на том, что это мне нравится, это мне не нравится. Сегодня это мне нравится. Потом завтра, послезавтра проходит, это мне надоедает уже, это мне не нравится. То есть весь этот мир основан таким образом, что я принимаю, потом мне это надоедает и отвергаю. Или это мне сразу не нравится, и это тоже отвергаю. А может быть сегодня это мне не нравится, а завтра мне это понравится, или завтра я найду в этом пользу. Но когда сознание человека одухотворено, у него рага и двеша трансформируются. Очень интересно, как трансформируется. То есть я принимаю все благоприятное для служения Господу. И все неблагоприятное для служения Господу я отвергаю. То есть опять, видите, эго в стороне. Это точно так же, как божества. Посмотришь на божеств, и понятно, что они в центре находятся. А я где-то вот среди преданных, маленький и незаметный. Вот. И последнее, отвеша или страх смерти, это уже ощущение того, что мы бессмертны, так как мы являемся слугами Господа. И точно так же вот эти вот чувства, которые перечислены, мы можем их все занять в поклонении себе, или можем их занять наслаждением этим материальным миром. И этот материальный мир временен. Точно так же, как рага и двеша я принимаю, отвергаю, точно так же эти чувства. Сегодня что-то им кажется, что-то кажется полезным, но со временем все разрушается. Есть несколько видов смерти. И первый вид смерти – это вот то состояние, в котором мы находимся. Эта смерть называется медленная. И эта медленная смерть, она может длиться 10, 20, 30, 100 лет. То есть человек рождается, и все. Этот процесс начался. Процесс старения сразу же начинается. Хотя нам кажется, что мы развиваемся, но в действительности, если философски подойти к этому вопросу, мы просто движемся к смерти. Вот рождение, начало, да? Ну, есть же конец, правда? Вот мы движемся к этому концу. Значит, мы движемся к смерти. И второй тип смерти, это непосредственно сама смерть. Это сам момент смерти, когда человек оставляет тело и получает новое рождение. Это второй тип смерти. И третий тип смерти, это когда происходит разрушение Вселенной, это такая глобальная смерть, и погибают очень большое количество живых существ. Итак, так или иначе, в этом мире все движется к смерти. Но осознавшая себя душа, она понимает, что я вечен, и относится к этому телу как к одежде, которую придется менять. Это все равно, что мы носим какую-то одежду, она уже такая ветхая, старая, и у нас может быть какая-то новая даже одежда есть. Но вот эта вот старая одежда, есть такая пословица, своя рубаха ближе к телу, она уже, мы уже носили ее, мы уже знаем каждый узелочек, каждую пуговку, она уже даже принимает формы нашего тела. И бывает, что даже со старой одеждой даже иногда расставаться не хочется. Бывает такое. И точно так же. Но на самом деле это глупость. Почему бы не расстаться со старой одеждой, когда вот она новая одежда? И то же самое происходит с телом. Тело старое, почему бы не расстаться не расстаться с этим телом, когда вот скоро новое тело будет. Вот недавно мы были в Иваново, я там встречался с одной бабушкой, с преданной, и она, по сути дела, уже немного осталась, может быть месяц, может быть несколько месяцев, и вот видно, что она уже подходит. И видно, что она все-таки еще остается привязана к этому телу, а тело уже высохшее такое, там смотреть страшно. Вот, и я решил ей попроповедовать жестко, чтобы немножко отрезвить ее. Потому что она мне начала говорить, у меня то болит, то, врачи, лекарства. Я говорю, какие лекарства? Какие врачи? Врачи – это просто мучители, они просто вас просто замучают своей химией, вот и все. Может быть, временно вы получите облегчение, но в конце концов они вас замучают. Вы посмотрите в зеркало, посмотрите на себя, и вы привязаны к этому телу. Вы хотите поправить это тело? Лучше приготовьтесь к смерти. Лучше предайтесь Господу. Постоянно повторяйте мантру, попросите прощения у всех преданных, кого вы когда-то, может быть, обидели, вот, или кто-то обиделся, может, на вас. Попросите у них прощения, отбросьте это все. Отбросьте вот это вот грубое отождествление, тонкое отождествление. Ну, вот. Неужели вы думаете, что вы поправитесь и начнете молодеть? Это же утопия. Неужели такая мысль приходит? Вот. И она потом признала, она сказала, что да, она, скорее всего, обратной дороги нет. И раз обратной дороги нет, то зачем хвататься, зачем держаться за это тело? Лучше просто думайте о Боге. И она посидела, сплакнула, вот, и говорит, ну да, говорит, что остается? Кто остается? Остается только Кришна. Вот, и потом, когда мы уезжали, ей уже очень тяжело было ходить. Очень тяжело. Она еле-еле передвигалась. Вот, я ее посетил, чтобы как-то ободрить. Я когда приехал, я сразу к ней не зашел, но прямо в храме живет. Я дал одну лекцию, вторую лекцию, третью. Потом мне надо было уезжать, я вспомнил, надо зайти. Потому что ей будет очень тяжело, если она узнает, что я приезжал, я не зашел к ней. А не представьте, что потом произошло. Когда мы уезжали, там преданные все спустились, начали провожать. И вдруг я вижу, она нашла в себе силы, она спустилась, и она подошла к машине, к открытому окну, взяла цветок и положила его к стопам Нисимхадева. Вот мы с Нисимхадевом путешествовали. И я понял, что она все поняла. Она поняла, что нужно предаваться Господу, несмотря ни на что, несмотря ни на боль и так далее. И поэтому мы чувства используем в том, чтобы не привязываться к этому телу. И вот чтобы не привязываться к этому телу, просто вот так сказать, дорогие чувства, мои дорогие глазки, мои дорогие уши, мой дорогой язык, кожа и так далее, я отрекаюсь от этого мира. Нет, ничего не получится. Не сможем мы отречься от этого мира. Чувства все равно нас будут тянуть. Какая-то древняя привычка, она остается внутри нашего сердца, внутри нашего сознания, она тянет постоянно к объектам чувств. И поэтому просто отрешиться, или просто откинуть, или просто отрезать, это невозможно. И единственное, что остается, это привязаться. Это привязаться. Привязанность к материальному можно убрать, только заменив ее на привязанность к духовному, заменив ее Господу. И поэтому слух преданный направляет, слушая воспевание святого имени. И на самом деле, для чего назначен слух? Он только для этого предназначен, чтобы слышать святые имена. Он только для того предназначен, чтобы слышать рассказы о Кришне, рассказы о Господе Чайтанье. Глаза предназначены для того, чтобы просто видеть божеств. Это совершенство для глаз, медитировать на божества, медитировать на форму Кришны. Также совершенством для глаз является смотреть на преданных и стараться видеть в них самые лучшие качества. Это тоже совершенство. совершенство для глаз. Говорится, что совершенство для вкуса – это вкушать остатки просады, вкушать остатки просады от Господа. Так, например, в духовном мире там тоже есть чувства. И эти чувства, например, вот мы сейчас с вами возьмем и отправимся в область духовного мира, которая называется Шветадвипой. Шветадвипа переводится как Швета, это белый, а Двипа это остров. Называется Белый остров. И на этом белом острове находится Господь Читания. Почему же называется Белый остров? Его что, покрасили в белый цвет? Нет, потому что сама Галока Вриндавана, она выглядит как круглый такой остров. И в центре есть область, которая называется Гакула. Там находится Радха и Кришна в официальных отношениях, или там как муж и жена. Потом идет следующая область, называется Вриндаван. Там Радха и Кришна, у них нет официальных отношений, они тайком встречаются. И последняя область, это как раз Шетадвипа. И называется эта область Шетадвипа именно потому, что эту область окружает Молочный океан. И вот эта вот область, где находится Господь Читания, он соприкасается вот с этим Молочным океаном, и Молочный океан иногда захлестывает берег. И вот в этом месте живет Господь Читания. И все вокруг, кто вокруг него находится, они занимают свои чувства служением Господу. Но когда Господь просыпается, первым делом Шачимата и Вишнуприя, его вечная жена, они приходят в его комнату, не очень большая комната, шикарная коралловая кровать, украшенная золотом. Рядом стоят золотые столики. На этих столиках стоят шкатулки, маленькие шкатулочки из золота, усыпанные бриллиантами. В них находится орех Бетеля. На нем шелковая тхоти, на нем жасминовая гирлянда, которая спутана с жемчужным ожерельем. И вот они приходят, первым делом они приходят, они его поднимают, и он совершает омовение. Он умывает глаза, умывает лицо, руки, стопы. И первое, что они начинают делать, они ему проводят арати. И затем он отправляется на Гангу. В духовном мире протекают две реки, у них также есть много притоков. И эти две реки это Ганга и Муна. И все они впадают в Молочный океан. И Ганга как раз протекает, Ганга протекает на Шетадвипе. И Господь Читания идет умываться в Гангу. Пока он умывается, мама Шачи и его вечная супруга Вишнуприя, они быстро очень умываются. И пока он идет на Гангу, они быстро готовят просад. Приходят их вечные спутники, приходят мужья таких великих преданных, как Шивас Такур, жены Шивас Такура, приходит жена Адвайта Ачарьи и жены других, и они приносят продукты. То есть они как только встают, они сразу думают о том, как послужить Господу Читания. Вот они приносят, и потом мама Шачи вместе с Вишнуприей начинает готовить. И они готовят очень много блюд. И этих блюд очень-очень много. Примерно до 64 блюд за завтрак. Они очень быстро готовят. Затем приходят преданные. Господь Читания омывается в Ганге. Когда он омывается в Ганге, там есть такой гат, очень-очень-очень широкий. И практически вся Навадвипа приходит к этому гату и наблюдает, как Господь Читания умывается. Они все стоят и все медитируют на него. Он читает гайтри, когда он входит в Гангу, он берет в ладошки Гангу и начинает самой Ганге предлагать, предлагать ее же воду. Потом какое-то время он резвится с преданными, потом преданные начинают омывать его, массировать его тело. И все-все наблюдают, они все медитируют. Все глаза, все взгляды направлены на Господа. Затем он выходит, ему слуги приносят чистые одежды, он переодевается. И после этого он проводит пуджу Ганги. Он садится и начинает Ганге предлагать пуджу. И вот когда он возвращается со своими спутниками, Адвайтачари, Нитянандой, Гададхарой, Шивастакуром, Мукундой, Говиндой, Шридаром, Кайдастакур там тоже есть. Уже просад готов. Просад готов, и Господь Чайтанья сам его предлагает, предлагает своим божествам. Вот. Затем во двор приходит огромное количество преданных. Двор, это двор дворца, он живет во дворце, в золотом дворце, который украшен драгоценными камнями. И в комнате они сидят пятером. Справа от Господа Чайтанья Нитьянанда, слева от него Гададхара. И Адвайта Ачарья и Шивастакура напротив, они так кружочком садятся. И в это время приходит очень-очень много преданных к ним во двор. И очень быстро Мама Шачи и Вишнупри, они очень быстро им раздают просад. И потом выходят во двор и начинают раздавать просад всем-всем-всем преданным. Они всем им служат. И затем, когда всем, все сыты, все довольны, после этого только они... После этого только они кушают сами. Потом Господь Чайтанья посещает преданных. Он приходит в Ламбары Чакраварти. Он приходит к Шридару. Шридар — это коловец Шридар. Господь Чайтанья часто шутил с ним. И здесь он тоже с ним шутит. Потом приходит к другим преданным, а ходит всю Навадвипу, посещает всех-всех преданных. И при этом он иногда шутит. Шутки у него, знаете, какие шуточки? Он принимает четырехрукую форму Нараяны. У него шутка. Потом иду дальше, он потом принимает шестирукую форму Нараяны. И люди все высыпают во двор. И примерно в это же время во Вриндаване Кришна идет пасти вместе с мальчиками-пастушками, идет пасти коров и телят. А Господь Чайтанья в это время проходится по Навадвипе, и все обитатели Навадвипы его созерцают. Затем они приходят в сад, удивительный сад, и в этом саду очень-очень красивое озеро, красивые пальмы, лотосы, и там стоит прекрасный золотой храм. И они ходят в этот храм, и Господь Чайтанья садится на алтарь. Ему проводят пуджу. Нитьянанда держит зонт. Адвайта Ачарья предлагает ему пуджу. Шивастакур, он омахивает его чимарой. И потом Господь Чайтанья начинает рассказывать о Радхе и Кришне. И они все преданные погружаются в слушание. И он рассказывает разные игры. Но что происходит во Вриндаване в это время? В это время Кришна убегает от своих друзей, убегает от мальчиков, пастушков. И Мадхва-мадхва ему говорит: «Мой дорогой друг, я сейчас изучаю астрологию из Сандипани Муни. Составь мне компанию». И все вот, мальчики-пастушки, они все это слышат. Вот. «Ну, пока посидите коров, а мы просто сбегаем тут недалеко к Сандипани Муни и поизучаем астрологию». И когда они уходят, Кришна встречается с Гопи, и Кришна встречается со Шримати Радхарани. А в это время Господь Чайтанья вспоминает эти лилы, вспоминает вот эти вот истории, что происходит. То есть вот эти вот области, на самом деле, они связаны между друг другом. И связаны не духовными чувствами, связаны духовным зрением, слухом, вкусом, осязанием, обонянием и так далее. И потом Господь, в какой-то момент Господа Чайтанью умывают. Еще раз умывают, днем умывают. И в это время еще вечер не наступил, Кришна вместе со своими спутницами, с Гопи, с Шимати Радхарани, они начинают водные игры. Они входят в Радхакунду и начинают купаться. И в это время Махамангу возвращается. И Кришна бросает Гопи, их огромное-огромное количество. Он им бросает вызов. Давайте им устроим водное сражение. И в этом водном сражении должен быть победитель, должен быть проигравший. И он обращается к Нанди Мухи. Нанди Мухи — это такая брамани, она сестра Махамангала. Когда, например, Махамангал отвесит какую-нибудь шутку, Кришна ему протягивает горсточки граната. А гранат на самом деле очень любит попугая. У Кришны есть попугай свой. И он его подкармливает этим гранатом. Однажды Кришна решил научить его одной шлоке. И в этой шлоке говорится, что Господь Нараяна очень могущественный. И он поддерживает, он сам может поддерживать всю вообще Вселенную. Но у попугая, у Мишка такой слабенький, и он смог выучить только одно слово. Держит. Господь Нараяна поддерживает всю Вселенную. Это слово на санскрите звучит «тхара». И как Кришна не пытался его научить повторять эту шлоку, ничего не получалось. Он научился говорить только «тхара». И тогда Кришна говорит: «Ну ладно, тогда говори «тхара, тхара». И Бог говорит: «Ну, хорошо». И он начал говорить: «Тхара, тхара, 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 тхара». Вот, и Кришна говорит: «О, неплохо, тогда держи». Попугаи очень любят зерна граната. Зернышки вот эти вот, красные гранаты. Он говорит: «Ну, вы тогда держи». И Махамангал стоит рядом, он покормил его. И говорит: «Махамангал, ты тоже хорошо очень шутишь. Не хуже этого попугая. Возьми, я тебе угощаю, я тебя награждаю гранатом». И дает ему рассыпанный гранат. И Махамангал стоит и говорит: «Ты чего-то не понимаешь. Я не птица, я браман. Это попугая может гранатом кормить. Браманов нужно кормить ладу». И вот у них вот такие вот игры происходят. И в конце концов, когда Кришна купается, он ссылает Махамангала с Андимани Муни, тот возвращается. И там же находится его сестра, которую зовут Нанди Мухи. И Кришна обращается к Нанди Мухи: «Нанди Мухи, какую награду обретет победитель и какое наказание будет побежденным?» И Нанди Мухи все понимает, и она говорит: «Тот, кто проиграет, тот снимает с себя все украшения и отдает. Тот, кто выигрывает, тот принимает». И Махамангал начинает радоваться. Он говорит: «О, здорово! Очень хорошо! Давай! Ты должен победить, даруй Кришна, потом сними с них все эти ожерелья, отдай их мне, я пойду в Матхуру, продам их и куплю себе кучу ладу». Вот когда, кстати, он ест, у него постоянно крошки летят, он шутит, если он пьет ласи или какой-то напиток, у него это все брыжет, он все это разлетает в стороны. И мальчик по скишке хватает на лету и принимает Махапрасаду. И Кришна начинает сражение, они стоят таким кругом. И Кришна, он не стоит в центре, и не отстреливается от всех. Он делает очень-очень мудро, очень разумно. Он идет по кругу, вот так вот по кругу, очень быстро движется, и всех гопи обрызгивает, и в конце концов он побеждает. И получается, что они должны отдать свои драгоценности, но их очень много, Кришна снимает, некоторые браслеты ломаются. И Махамангал говорит: «Ну все, я иду тебе на помощь». И он подбегает и начинает с гопи все снимать, и вот такой вот хапку у него драгоценности. Он довольный, берет этот мешок, меняет его на сладости. То есть вот эти игры, они происходят постоянно, и они происходят из часа в час, изо дня в день, постоянные. Кришна играет в кости, проигрывает, иногда выигрывает. Это происходит постоянно. Постоянно они купаются в Радхакунде. Это происходит постоянно. Постоянно они в лесах пьют медовый напиток. Даже заря, когда наблюдает, как Кришна возвращается домой, она начинает плакать. Потому что заря исчезает, да? Когда восход, она поднимается, вот этот рассвет, заря. Когда солнце поднимается, заря умирает. Заря исчезает и просто проявляет солнце. И эта заря начинает плакать в разлуке тем, что появляются на листочках капельки росы. Этот плач вот этой зари. И можно подумать, ну как так? Каждый день происходит все одно и то же происходит. Вот Кришна садится есть просад. Вот. И он, Шимати Радхарани готовит ему. И он сразу ставит условия. Один я есть не буду. Я буду есть только в обществе мальчиков-пастушков. И вот мальчики-пастушки приходят. Они едят просад, шутят. У Мангала все брыжет, изо рта он хохочет, смеется. И он смеется над всеми, что все мало едят. Он говорит, ну кто вы такие? Вы просто пастухи, вы из низшей касты. Вот посмотрите на меня, посмотрите, как брахманы едят. И он ест очень много пьет. Вот, и всех это веселит. В какой-то момент Кришне приносит сладости. И Кришна берет сладость. Сзади стоит гопи Данишка, которая от Шримати Радхарани принесла эти сладости. И все наблюдают, как Кришна будет есть. И он берет одну сладость, смотрит на нее, нюхает ее. Если она понравится, она ему или не понравится. И он берет ее в рот, разжевывает, потом корчит. Что такое? Что там вместо сахара чили что ли насыпали? Или еще что-то? Или соли может быть? Вот. Но Даниша, она все знает. Она быстро хватает то, что он выплюнул. Аккуратненько складывает салфеточку. И бежит к Шримати Радхарани и несет ей Махапрасад. Кришна для нее специально готовит вот так вот Махапрасад. И Шримати Радхарани, когда она кушает просад, она немножко вот Данишке оставляет этого Махапрасада. А все принимают это за чистую манеру, что вот не понравилось ему, унесли. Вот, то есть во Вриндаване все устроено таким образом, что все как бы благоприятно встрече Кришны Шримати Радхарани, и с другой стороны, все является препятствием. Абсолютно все является препятствием. Так, например, когда утром Кришна возвращается, когда они вместе идут с Шримати Радхарани, они находятся под контролем Бога Купидона. Купидон, он развивает вот эти вот любовные чувства. И затем в какой-то момент вдвоем возвращаться уже нельзя вдвоем, нужно расходиться. И вот на этой тропинке Шримати Радхарани ждет богиня застенчивости. И она побеждает этого Купидона, и они расходятся, и Шримати Радхарани уже покрывает лицо сари. Вот, наступает вот этот вот момент, который называется разлукой. На самом деле, игры Кришны, они очень-очень сладкие. Я рассказываю про впечатление ретрита. Он нас окунул в эти удивительные истории, удивительные игры. Шичинанда Махарадж. Но в действительности игры Господа Чайтаньи, они не отличны. И они даже имеют определенный приоритет перед играми Господа Кришны. Несмотря на то, что вот я рассказал немножко об игре Господа Чайтаньи, немножко об игре Господа Кришны. И, наверное, почувствовали, что игры Кришны намного слаще. Тут просто приходят все, выражают почтение, слуги, умывают его. А здесь разворачиваются такие удивительные тайные события разворачиваются. Но преданные Господу Читания, как один преданный сказал, нам даже повезло, что у нас во всех храмах стоит Шичи Гурнитай. Преданные Господу Читания, поклоняясь Господу Читания, они поклоняются Его внутренней форме и поклоняются внешней форме, поклоняются, и поклоняются внутренней форме Господу Читания. И внешняя форма Господа Читания – это, собственно, сам Господь. Вот. Он очень-то красиво одет, и красиво одет, у него длинные волосы. Потому что длинные волосы, это говорит о том, что он не принял саньясу. Он находится в Навадвипе, он не находится в Джаганатхапуре, или не находится в Южной Индии. Вот. И внешняя его форма, это его милость. Это его милость, это его ударья. Это то, что он проливает милость на всех, всем дает святое имя. И также есть внутренняя форма. И внутренняя форма состоит в том, что он постоянно, Господь Читания, он постоянно медитирует на игры Радхи и Кришны. И таким образом, поклоняясь Господу Читании, мы одновременно поклоняемся его внешней форме, или аударии, вот его милости, то, что он спаситель падших, он хочет освободить весь мир, и в то же время внутренней форме, его умонастроению Вриндавана. И поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что поклоняющийся Господу Читании, у него есть определенное преимущество. И это преимущество состоит в том, что когда преданный входит в духовный обитель или в духовный мир, оставляя это тело, у него происходит внутреннее раздвоение. С одной стороны, его тянет к Господу Читании, к его милости, и с другой стороны, его тянет к умонастроению Господа Читания, к Радхе Кришне. И тогда Господь, для которого нет ничего невозможного, Господь проливает на него свою милость, и его вот эта духовная форма, она раздваивается. И одна его духовная форма идет на Шипадвипу, участвует в играх Господа Читания, и другая духовная форма идет в Галоку Вриндавана. Таким образом он получает двойную духовную форму. Это очень сокровенные вещи, но преданные любят их слушать, потому что это очень вдохновляет. Но для того, чтобы все это получить, очень важно это заработать. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, дорогие преданные, сначала работа, самадхи потом. И поэтому большинство преданных, я замечал, которые посвятили свою жизнь служению Господу, служению Кришне, большинство из них, по крайней мере, большинство, они не проявляют каких-то внутренних, таких очень глубоких, сокровенных чувств. Потому что у них нет времени. У них нет времени, например, сесть и погрузиться в медитацию, находясь на очень высоком уровне, и войти сразу в духовный обитель. На это уходит время, на это уходят часы. Когда-нибудь вы увидели кого-нибудь из духовного ущелья, когда он сидел и раз, и на несколько часов он так сидит и все. И вошел в медитацию. Нет, есть такие, но их таких преданных на самом деле немного. А у них нет времени этим заниматься. Потому что они заняты в миссии. И поэтому вот эта вот формула, сначала работа, самадхи, потом, если ее расшифровать, эту секретную формулу, то она заключается в том, что мы проповедуем, вот и нам кажется, что мы незначительные преданные и не совершаем какое-то значительное служение. Преданные развивают в основном смирение. Но в какой-то момент он начинает видеть духовный мир. А обычно, у некоторых это приходит прямо непосредственно перед смертью. Вот остается доставление тела, и он начинает очень быстро прогрессировать, прямо моментально. Он начинает мантру повторять по 64 больше кругов. У него появляется сильный вкус. И это происходит буквально за месяц, за два это происходит. Когда на самом деле это может происходить годы. Вот. И затем ему вот эта духовная реальность открывается. Он все это видит. Так, например, есть описание, как преданные оставляли тела. Вот, и они рассказывали не всем, а очень близким, очень сокровенным своим друзьям или или как жених, как жена мужа, например. Они рассказывали, что они реально видели духовный мир, они рассказывали о своем имени, рассказывали о своем служении. Вот. И они все это реально видели. Но в какой-то момент, вот эта вот духовная реальность, которая приходила к ним каждый день, она уходит, не спрашивается. Ее нет. И они ждут, когда же это придет, когда же это проявится. И этого нет. И тогда они понимают, что жить, собственно, уже все бесполезно. И они просто призывают смерть. Они уже не хотят жить. И вот это вот чувство привязанности или чувство любви в разлуке, оно самое-самое сильное. И вот когда вот это вот чувство разлуки очень сильно достигает, вплоть до того, что я не хочу жить, вот тогда Кришна приходит. Так, например, когда преданный уходит на Вайкунтху, прилетает Виман, его сажают на Виман, они поднимаются, он видит вот дом свой, видит вот этот грязный город, видит. Потом они входят в высшие области, райские планеты, все это красиво, так целая экскурсия. Вот. И потом они входят в духовное небо и на какую-то планету Вайкунтхи, на Вимане прилетают. Вот. Но здесь такого не происходит. Здесь вот это вот чувство разлуки, когда достигает момент смерти, приходит сам Кришна. Сам Кришна просто берет за руку и говорит, ну незачем нам лететь, вот, смотреть вот эти планеты и так далее. Нет. Он просто его берет за руку, и они оказываются в Вриндаване. В Вриндаване, в духовном мире. Все происходит очень, очень просто и очень быстро. И поэтому, чтобы быстрее всего проповедовать, быстрее всего прогрессировать, это две вещи. С одной стороны, это наши обязанности, утренний подъем, это мангаларати, проведение мангаларати, утреннее чтение джапы. Если мы очень серьезно к этому относимся и работаем над повторением джапы каждый день, очень серьезно работаем, то в какой-то момент мы начинаем видеть интересные вещи. Сначала это очень тяжело. Это как Рупа Госвами пишет, что невежество – это как вот горький вкус желтухи. Сладкое кажется горьким. Да? Вот, но если сладкое принимать, то естественный вкус сладкого приходит. Ну, участок у преданных, они начинают, и для них повторять мантру – это очень большая аскеза, это тяжело. Но в какой-то момент, если мы серьезно к этому относимся, вот я еще хотел поделиться своими впечатлениями, общением с Шичинандой Махараджем. Мы с ним общались долго, где-то 40 минут. И в этот же день я прибежал на лекцию сюда, здесь был Бхакчинай Махарадж. Потом я пошел в Бхакчинай Махарадж. И мы говорили вот о правильном воспевании святого имени. Я хотел услышать два мнения. Что Шичинанда Махарадж об этом скажет, что об этом скажет Бхакчинай Махарадж. И, в принципе, они сошлись к одному и тому же. Они сказали, что сначала нужно научиться просто внимательно слушать звук святого имени. Но, может сказать, нам иногда хочется вспомнить какие-то игры Кришны и так далее. Нам хочется подумать, поразмышлять. А Шрила Прабхупада в таком случае говорил, он говорил, что размышлять-то зачем? Сам звук святого имени, он содержит в себе все. Он содержит в себе размышления о святом имени, размышления о форме, о качестве Кришны, размышления об его играх, обо всем. Но я так спросил, но иногда бывает, что эти мысли сами самопроизвольно приходят, они сами приходят, мы не зовем их, мы даже на них не медитируем, они сами приходят. Сами приходят как хозяева, и заполняют наш ум, заполняют наше сознание. Я вам сказал, когда это единственный, наверное, случай, если это памятование Кришне само приходит, или Господи Чайтанья, его не нужно выгонять. Но когда мы ищем какие-то объекты, о чем думать, чтобы уму не было просто скучно, нужно сказать, Ари Кришна, это же скучно, такая скукота. Но в действительности нет. Через какое-то время мы начнем видеть, что святое имя, если мы правильно его повторяем, лучше всего утреннее время повторять. Повторять все круги. Они имеют значение, сколько преданных начинают. Некоторые с одного круга начинают, некоторые 4-16 кругов. Просто все круги, которые начинают, за один раз повторять просто. И если мы стараемся внимательно, внимательно слушать эти звуки, то в какой-то момент мы начинаем замечать, что, в общем-то, это и не аскеза. А даже состояние-то ничего даже. Такое спокойное, хорошее состояние. И вдруг мы замечаем, что вот эти вот 2 часа, за которые мы просчитываем 16 кругов, вдруг они пролетают очень быстро. Они пролетают как 15 минут. И это нас вдохновляет. Дальше, когда мы начинаем читать, приходит милость Господа читания. И милость Господа читания состоит в том, что мы вдруг во время джапы начинаем чувствовать себя очень-очень маленьким и очень-очень незначительным. И это приводит к тому, что Господь принимает меня, даже несмотря на то, что я такой маленький и незначительный, Господь читания принимает меня. И тогда у преданного проявляется чувство стыда и чувство благодарности. Ему стыдно, очень стыдно за самого себя, и в то же время он очень-очень благодарен Господу читания. И тогда у него проявляются вот эти вот слезы благодарности. Вот, начало вот этих вот возвышенных, начало возвышенных эмоций. И уже потом он начинает чувствовать, что святое имя, оно очень-очень сладкое. Что можно повторять часами, часами и часами можно повторять. И не хочется останавливаться. И в этот момент входят в ум вот эти игры Кришны. Он вспоминает игры Кришны. Он вспоминает Шримати Радхарани. И у него появляются слезы счастья и слезы сладости. И вот так вот все это постепенно происходит. И мы должны знать, как прогрессировать. Если мы начинаем преждевременно медитировать на какие-то вещи, то начинает в сердце подниматься вожделение. И поэтому самое безопасное это просто больше медитировать на игры Господа читания. Но периодически на игры Кришны тоже очень хорошо. Я помню, когда читал книгу, она еще называлась «Источник вечного наслаждения». Это было лет 15 назад. Я ее прочитал, и потом какие-то главы я перечитывал. И потом как-то так получилось. Хотя Шрила Прабхупада говорил, что ее постоянно надо читать. Я вдруг перестал ее читать. И прошло много-много лет. И однажды я просто решил эту книгу почитать, потому что Шрила Прабхупада сказал, что есть такое благословение. Засыпаешь хорошо. Вот. Я подумал, для того, чтобы бессонница не было, заснул перед сном прочитаю. И вдруг я увидел, какая это удивительная книга. Она совершенно по-другому открылась. Вот эти вот все книги, все истории со временем они открываются совершенно по-другому. Начинаем их видеть совершенно по-другому. Можем видеть эту сладость, можем видеть эту милость. Например, нам говорят, что книги нужно читать минимум час. И мы читаем, и думаем, когда же это закончится. А здесь нет, здесь можно читать круглыми сутками и не оторвать. Потом какие-то обязанности у нас появляются. Мы, тяжело вздыхая, внутри сердца, испытывая горечь, мы оставляем книги или оставляем лекции. Это приходит, со временем это придет. Придет этот вкус, этот жадный вкус. Когда, например, у вас утром привычка слушать какие-нибудь лекции, встаешь, да, наушник одеваешь, и можно что-то делать, постель там убирать и так далее. И когда просыпаешься, первым делом бежишь не туда, куда мы бежим, а бежишь, берешь наушники, включаешь лекцию и начинаешь наслаждаться. В действительности, сознание Кришны – это великое-великое счастье, только единственное, по этой тропинке нужно правильно идти, чтобы никуда не сворачивать. Что мы можем куда-то свернуть, вообще куда-то уйти. Можем свернуть, но потом по милости преданных нас вернут. Но уйдет очень большое время, пока мы где-то поплутаем и снова вернемся. И в основном преданные, которые вот так вот долго прогрессируют, обычно так и бывает. Они идут сначала вроде по прямому пути, потом в какой-то момент какой-то момент им не хочется следовать своим авторитетам. Они думают, я уже вот это прочитал, я вот это знаю, я вот это знаю. И поэтому мне, в общем-то, наверное, не обязательно. Я уже сам могу во всем разобраться. И вот это вот очень такая серьезная ошибка. И когда появляются такие мысли, он начинает сходить с пути и начинает какое-то время блуждать. Он может блуждать несколько лет, 5 лет может блуждать, может 10 лет, 20 лет блуждать. Потом, может быть, по милости он снова вернется. Но если мы идем прямым путем, под руководством авторитетов, которых мы очень любим, уважаем, и мы не стесняемся им задавать разные вопросы, они вовремя, только мы готовы уйти с этой дорожки, они вовремя нас возвращают. И тогда вот этот путь, он становится таким более быстрым. И уже за 15-20 лет можно достичь очень удивительного такого уровня, заметить, что мы становимся очень стабильны, очень привязаны к преданному служению. Мы очень любим, очень ценим преданное служение. И не можем вообще, не можем даже представить себя вне преданного служения. Просто невозможно. Это что-то ужасное. Это самое ужасное, что может только быть. Поэтому, дорогие преданные, давайте примем прямой путь. И не будем ходить извилинами. Спасибо большое. Времени, к сожалению, на вопросы нет. Шима Бхагаватам Гранданана Шти Джай, Прабхупады Ки Джай, Китай Гору Примананде. Но чтобы закрепить лекцию про Кришну, сейчас будет омовение в Радхакунде. Подходите.